Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачу «Христос воскресе». Через несколько минут мы предложим вашему вниманию слово протоиерея Александра Шургунова, сказанное за всеночной неделе третьей по Пасхе святых жен Мироносец. Далее программа «Апостол». Директор радио «Радонеж» Евгений Никифоров и протоиерей Георгий Климов беседуют на темы апостольских посланий. Во второй половине этого часа мы предложим вашему вниманию беседу корреспондента радио «Радонеж» Тамары Москвичевой с настоятелем храма во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского в городе Гамбург, священником Сергием Бабуриным. Завершит этот час вещания житие святой равноапостольной Марии Магдалины.
Прослушайте наше объявление.
Вниманию жителей Ростова-на-Дону. Дорогие братья и сестры, традиционная выставка-ярмарка «Православная Русь» пройдет в городе Ростове-на-Дону с 23 по 28 мая. Экспозиция посвящена 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Вы сможете помолиться у иконы преподобного Сергия Радонежского с частицей его святых мощей и у ковчега с частицей честного древа, животворящего креста Господня. На выставке-ярмарке вам будут предложены иконы, ювелирные изделия, книги и музыка. Ко дню славянской письменности и культуры на выставке-ярмарке «Православная Русь» будет представлена уникальная экспозиция для просвещения самых маленьких посетителей. Приходите на выставку с 23 по 28 мая. Вертол Экспо, город Ростов-на-Дону.
Приглашаем на православную выставку-ярмарку 40 сороков. В программе выставки ежедневные акции «Задайте вопрос священнику», мастер-классы по золотому шитью, иконы, православная литература, монастырская трапеза, ювелирное и декоративно-прикладное искусство, народные промыслы. Выставка пройдет на ВВЦ в павильоне 70 с 12 по 18 мая с 10 до 19. На стенде радио «Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания наших программ в хорошем качестве. И там же передать пожертвования для радиостанции. Спаси вас, Господи! Вниманию наших слушателей в Санкт-Петербурге с 14 по 18 мая в Михайловском манеже Санкт-Петербурга будет проходить православная выставка-ярмарка «Пасхальный праздник». Иконы, книги, церковные убранства, облачения, ювелирные изделия, текстиль, сувениры, травы, мед. Время работы с 11 до 19 в день открытия 14 мая, с 11 часов до 12, вход свободный. Адрес Санкт-Петербург, Манежная площадь, дом 2.
Христос воскресе! Воскресший Христос является тем, кто знал Его, но в новом облике, так что они не узнают Его сразу. Мария Магдалина, плачущая около гроба, принимает Его за садовника. По дороге в Эммаус двое учеников принимают Его за путника. Во время ловли рыбы апостолы не узнают незнакомца, стоящего на берегу озера, пока Иоанн не скажет Петру: «Это Господь». Что значат эти преображения? Господь хочет показать, что теперь Его телесное присутствие уже не такое, каким оно было до воскресения, когда Он был связан определенным местом и временем. Теперь Его присутствие в мире не имеет границ. Он обнимает все и по месту, и по своему проявлению. К Его прославленному телу могут приблизиться всюду и все. И есть еще нечто большее в этом. Несколько раз Господь является под видом незнакомого человека, чтобы показать, что теперь, когда Он, оставив землю, вознесется на небо, Его земной лик можно узнавать в людях, которых мы встречаем. Перед Своей крестной смертью Он уже возвещал Своим ученикам, что Он был голоден, наг, болен, бездомен, заключен в темницу. В тех, кого мы накормили, одели, посетили и приняли к себе. И также в тех, кто нуждался в этом и к кому мы не пришли. Все, что вы сделали одному из братьев моих меньших, вы сделали мне. Бог и Его создание никогда не будут тождественны. Мы не можем стать Христом по нашему естеству, но мы становимся Христом по приобщению Ему и по благодати. Мы члены Его, и потому Господь становится видимым и ощутимым нами. Этому роду нашему, который провозглашает себя трезво мыслящим, реалистичным, не желающим поклоняться какому-либо призраку, Господь говорит: «Посмотрите на руки мои и ноги мои. У него нет на этой земле других рук и других ног, кроме тех, которые есть у всех людей». Если ты не можешь возвыситься до Господа своей молитвой, выйди из своего дома, и ты тотчас встретишь Его на улице под видом мужчин и женщин, идущих мимо. В них нам дается возможность непрестанной встречи с Господом. Господь мой и Бог мой является мне в автобусе, в магазине, в метро, на работе, в очередях, в толпе, в тех, с кем я встречаюсь каждый день. Мы находим Христа в Его храмах, но когда мы выходим из храма, из святилища Божия, Он зовет нас искать Его и находить в наших ближних. Этот путь обретения Его одновременно очень легкий и очень трудный. Легкий, потому что Господь рядом во всех, кто нас окружает. Трудный, потому что самое неприметное, самое обычное, самое каждодневное требует самых больших усилий. На каждом шагу, говорят святые отцы, мы можем преображать людей преображением Господним, если будем сами приобщаться этому преображению, если будем учиться видеть в них Его святейший лик, часто не имеющий здесь ни вида, ни доброты. Святой Иоанн Златоуст говорит, что живой человеческий алтарь, имеющийся на каждой улице, на каждом перекрестке, святее каменного алтаря, потому что на первом, говорит он, совершается приношение Христа ради нашего спасения, а на втором присутствует Сам Христос. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Александра Шургунова, сказанное на всеночной неделе третьей по Пасхе святых жен мироносец.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Первое соборное послание святого апостола Петра, глава 1. Приветствие. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Осии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца, преосвящение от Духа, послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится. Батюшка, вот это приветствие настолько емко, что тут просто настоящее все богословие христианское, православное заключено. Если мы читали с вами послание апостола Иакова, и оно, в общем-то, было прозрачно, и каждый стих сам по себе, в общем-то, понятен, хотя и ваше толкование очень серьезно расширяло наше понимание того, что там содержится. Но вот соборное апостола Петра настолько тяжело к пониманию, осмыслению, что здесь требуется особое усилие к пониманию. Тем самым мне хотелось первый вопрос вам задать. Кому оно было обращено? Ведь для того, чтобы понимать его текст, нужна очень подготовленная публика.
Да, действительно, когда сталкиваешься с посланием апостола Петра, с первым именно посланием, то во всей силе понимаешь истину, что для того, чтобы толковать текст, толкователь и толкуемое должны находиться в одном духе. То есть духовное духовне восприемлется. И для, я думаю, любого современного толкователя вот этот полет духа, который раскрывается в первом соборном послании апостола Петра, он часто может быть и не под силу. Для того, чтобы понимать, о чем говорится здесь, наверное, в первую очередь мы должны обратиться к святым экзегетам, которые уделяли внимание этому посланию и объясняли его. Но кому обращено это послание? Действительно, оно, с одной стороны, называется соборным, с другой стороны, апостол Петр очень внятно называет те регионы, к которым он обращается. Кто эти люди? Вот вопрос. Может быть, мы не должны здесь отвечать на то, где они жили, что они делали, кто они по существу. И мне кажется, что те исследователи, которые полагают, что послание апостола Петра было написано к тем церквям, которые наставлял апостол Павел, но на данный момент написание уже ушел из жизни, это послание есть своего рода утешение к братьям, которые потеряли своего божественного наставника. И именно, может быть, поэтому вот та преемственность, которая прослеживается между посланиями апостола Павла, и здесь, в послании апостола Петра, она налицо. Практически все толкователи, и древние, и новые, и западные толкователи, они все признают чуть ли не цитируемость, схожесть по местам, по таким посланиям апостола Павла, как послание к Эфесянам, послание к Галатам. То есть это действительно послание утешения. Но повторяю, что это гипотеза, это точка зрения, которую мы можем принять, но вчитываясь, мы видим, что возможно это так, потому что верующие, к которым апостол Петр обращается, мы видим, что они действительно те, кто готов питаться не духовным молоком, а именно твердой пищей. Это совершенные люди, совершенные христиане.
То есть это не простецы,
да,
а это интеллектуалы, люди, которые воспитаны в общении, так, да, вот апостолом Павлом, что они жаждут интеллектуальной...
По всей вероятности, да.
Вот этой пищи, которой славится, да, послание апостола Павла.
И апостол Петр сразу показывает, дает понять, что сам стиль, который он начинает, Петр, апостол, нечто подобное, ведь мы у Павла находим Павел, апостол, и поскольку у апостола Павла в начале своих посланий мы видим именно такое троическое богословие, сразу приветствие, потом благодать от Бога, Отца, к освящению от Духа и так далее. И здесь нечто подобное апостол Петр дает к тем, кто на вы, именно к такой форме обращения в текстах письменных.
Поэтому я прочту далее. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Вот здесь мне хотелось бы, чтобы пояснили несколько мест. Ну, во-первых, тут пишется о том, возродивший нас из мертвых к упованию живому.
Да, вот этот текст, он со всей глубиной раскрывает то, как верующие глубинно всем своим естеством воспринимали слова, которые мы тоже очень хорошо знаем, что Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Вечная смерть, уничтоженная Христом на кресте, вечная смерть, побежденная в естестве Бога человека, дает возможность на упование вечной жизни верующим, которые через Бога Духа Святаго церкви соединяются со своим главой.
И далее он говорит: «О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, по хвале и чести и славе в явление Иисуса Христа, которого не видевши любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашу спасение душ». Вот здесь много мыслей, но я хотел бы, чтобы вы остановились и подробнее рассказали, что имеется в виду здесь под словом «вера», потому что это как бы ключевое слово, оно повторяется здесь буквально раз 5-6, вот в этих 5 стихах.
Вообще то, что связано с апостолом Петром, и в четверо Евангелии мы находим этот очень важный момент, и здесь в послании, и в книге Деяний мы увидим в проповеди апостола Петра, у него делается постоянный акцент на веру. Потому что, может быть, апостол Петр, как никто другой, знал, что значит вера в жизни человека. Ведь он, отрекшись от Христа, потерял возможность уже быть и в числе его учеников, и надежду на спасение, возможно, начинал терять. И Христос призывает его. И вот из Евангелия и из книги Деяний мы можем сказать, что такое для апостола Петра вера. Вера – это не та вера, которую, помните, апостол Иаков употреблял, говорил, что и бесы веруют и трепещут. Нет. Конечно, первое, о чем, наверное, можно здесь сказать, вера – это доверие Богу, полное, абсолютное доверие Слову Божию, которое человек находит в богодухновенном тексте, в данном случае в тексте Священного Писания. Во-вторых, вера не может быть не сопряжена с любовью у человека, с любовью по отношению к Богу и по отношению к ближнему. «Симони Ионин, любишь ли мя паче сих, ей, Господи, ты весь яко люблю тебя». То есть в данном случае здесь мы видим, что это действительно любовь. И третий важный момент, который очень тесно сопряжен с этой истинной верой, это покаяние. Потому что предание нам говорит о том, что апостол Петр, несмотря на то, что был прощен Христом, на то, что был призван в апостольское достоинство, он ежедневно, ночью просыпаясь, в момент, когда пел петух, выходил за околицу и горько плакал. То есть это искреннее раскаяние в том, что было совершено. Вот если мы под общий знаменатель, если можно так сказать, конечно, объединим все это, то получится та истинная вера, именно не просто вера абстрактная, а в Спасителя, который пришел для того, чтобы меня спасти. Мы как раз получим то, что от нас и хочет апостол Петр, то есть как мы должны верить.
Достигая, наконец, верою вашу спасение душ, к сему-то спасению, то есть вот к тому спасению душ, которое достигается верою вашу, к сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати. Исследуя, на которое или на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христово страдание и последующую за ними славу. Им было открыто то, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Какое высочайшее учение! И как интересно, апостол говорит о Духе Христове, который жил в пророках, которые знали уже тогда, что не им было уготовано вот эта удивительная благодать, которая далась нам сейчас через Иисуса Христа.
Да, в Евангелии сам Христос эту же истину констатировал по-другому. Он сказал однажды своим апостолам, что они, пророки, сеяли, а вы должны пожать и тем самым войти в радость вместе с ними от пришедшего в мир Мессии. Важно, что здесь апостол Петр говорит нам, о чем говорили пророки, или тем самым мы можем понять, о чем вообще текст Священного Писания нам говорит, о чем он нам должен сказать. И вот апостол Петр говорит, что изыскания и исследования пророков относились исключительно к тому, когда, как, при каких условиях придет Христос Мессия. То есть все было направлено опять к ожидаемому спасению. Поэтому и мы, читая текст Священного Писания, должны прежде всего понимать, для чего мы это делаем? Что мы в тексте Священного Писания ищем? Мы ищем именно возможность научения спасению нашему. И вот здесь у апостола Петра говорится о том, что пророкам было открыто, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшим Духом Святым. Очень важные слова, которые констатируют, что спасение-то, оно уже совершено, оно ждет того, кто действительно желает его приобрести. Нужно только постараться потерпеть и верить в то, что это действительно так.
Им, то есть пророкам, открыто было то, во что желают проникнуть ангелы. Вот интересная мысль. Ангелы желают и, видимо, не могут проникнуть.
Вот здесь, когда апостол Петр упоминает о том, что и ангелам не все открыто, вспоминаются и слова апостола Павла. Он говорит о том, что пришествие в мир во плоти Христа Спасителя есть велие благочестие тайна. То есть с тайной сопряжена история нашего спасения. И обратите внимание на всеночном бдении, когда во время Палилея священник начинает каждение по храму под воскресный день, хор поет «Ангельский собор, удивися, зря тебе в мертвых вменишися». То есть вхождение душой Христа в ад было удивлением для ангелов. Если мы пойдем еще дальше и откроем, например, тексты Великой Субботы, то там мы неоднократно встретим свидетельство Церкви о том, что вхождение в ад Христа было неожиданностью и для дьявола. То есть это действительно та была тайна, еже от века уготованное таинство, которое не мог никто познать и не должен был познать до времени. В этом и есть премудрость божественная. Если просто ответить на вопрос, в чем эта тайна заключалась, то мы можем сказать словами отцов собора, который был в Халкидоне, о соединении двух природ во Христе при едином лице, неслитном, неизменном, нераздельном, неразлучном. Именно это дало возможность, как мы читаем в церковных текстах, дьявола, удицу его человечению уловить. и впустить Христу смерть в свое естество и победить его там. Здесь, наверное, мы могли бы сказать вместе с отцами собора, который был в Халкидоне, о соединении во Христе двух природ при едином лице, неслитном, неизменном, нераздельном, неразлучном. Именно тайна такого соединения дала возможность человечеству быть спасенным.
«Посему, возлюбленные, припоясавшие чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «будьте святы», потому что «я свят». Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования ваше, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога».
Первое, о чем говорит здесь апостол Петр, это припоясать чресло ума вашего. Это очень важный момент, потому что в древности понятие припоясания чресел было связано с начинанием какой-то серьезной, сложной, требующей усилия работы. Если чресло не было припоясаны по платью, платье было длиннополым, и человек с трудом мог передвигаться. От этого, говорят, у сановников такая величественная плавающая походка и была.
Но чресло — это как бы ремень,
это,
да?
Это ремень, который, да, по чреслам подпоясывает, по бедрам человека. При поясании ума это значит, человек должен сделать определенные усилия для того, чтобы вникнуть в то, о чем будет и дальше апостол Петр говорить, и то, к чему он призывает.
И мне кажется, тут еще важно понять, и часто это в Священном Писании указано, что припоясать чресло – это еще и символический знак, что мы припоясываем, как бы подтягиваем всю нашу животную природу, живот, низ, мы это
совершенно
дисциплинируем.
Да-да, это и есть и дисциплина, и свидетельство о том, что мы трудимся, а не находимся в состоянии разленения и праздности, конечно. Дальше, о чем апостол Петр говорит, он призывает к святости всякого верующего. «Потому что, — говорит, — написано, будьте святы, яко же и аз свят есмь». Что значит эта святость? Вот тоже непростой вопрос, потому что святым быть как Бог не может никто. Святость божественная и святость человеческая – это кардинально разные вещи. Святость человеческая, по всей вероятности, это наименьшая степень греховности в сравнении с другими. Но и святые, как мы знаем, тоже имели недостатки. О чем здесь идет речь? Может быть, здесь удачнее вспомнить текст Евангелия от Луки, где говорится, эта заповедь несколько по-другому. «Будьте милосерды, яко же и аз милосерд есть». То есть милосердие – это одно из свойств божественного бытия. И стяжание святости без милосердия для человека недостижимо. В любом случае, когда мы слышим призыв к святости и вспоминаем, например, любого святого человека, первое, что бросается в глаза, глядя на него, это его милующий образ, милующая жизнь по отношению ко всем абсолютно. То есть здесь апостол Петр утверждает очень важный момент, на чем должна зиждиться жизнь верующего человека. Знаете, когда говорят о милосердии, говорят о милости, то верующий человек должен понимать, что в этом нужда нас самих. Дар спасения – это дар человеколюбивого Бога, дар человеколюбия и милосердия. И вот вспоминаются слова святителя Игнатия Кавказского, который однажды сказал, что этот дар спасения или милосердия мы никогда не сможем принять в себя, в свое сердце, не стяжав расположение именно милосердия, потому что подобное познается подобным. Вот мне кажется, это очень важная мысль, и в каком-то смысле мы понимаем еще, с чем должна быть сопряжена вера истинно верующего человека. Это действительно милосердие. Милость по отношению к себе, по отношению к ближнему, к любому, по отношению вообще ко всему падшему созданию. Помните, как и апостол Павел говорит, что вся тварь стенает и мучается в ожидании преображения мира, мира бытия.
Можно ли сказать так, что милосердие это на самом деле не столько ближний наш нуждается, сколько мы сами?
Конечно.
То есть милосердие как воспитание милующего сердца, милосердие как аскеза в конечном счете.
Совершенно верно, да. Почему Спаситель говорит, что суд без милости не сотворшему милость? Суд без милости, понятно, что это погибель. То есть человек, не оказавший милосердия по отношению к другому, он уже не может быть в числе спасенных. Его нутро, его естество, оно не может быть впущено в рай, потому что там, где воля Божия, а в раю там Бог всяческий во всех, там все исполнено будет именно любви и милосердия. И, может быть, в этом смысле примечательна притча о страшном суде, который мы находим в Евангелии, где тоже, по сути дела, мы видим, когда козлища и овцы ставятся пред судьей, как перед пастырем, и начинают отделяться. Одни в гиену, другие в рай. Но критерий не святость, а вопрос, который ставит судья перед всеми, он очень прост. Он не спрашивает, ты был крещенным, а ты не крещенным, ты православным, инославным, верующим или нет. Он спрашивает, ты был человек милосердным по отношению к ближнему или нет? Вот и весь критерий.
То есть здесь вот и полагается это средостение между пониманием православным, христианским, поистине милосердием, скажем, протестантским.
Да, но учение об этом, конечно, разное у православных и у инославных.
Вот смотрите, там-то они действительно делают громадные программы, фандрайзинговые программы по сбору пожертвований. Действительно, все прекрасно. Они собирают громадные там сотни тысяч тонн зерна, одежды, отправляют нищим и так далее, и так далее. Все-таки вроде бы это совершается, вот пожертвование какая-то, милость, а сердце остается таким же.
Может быть, это отчасти происходит из-за того, что разглашение о своих делах милосердия, оно доставляет ту награду, о которой Спаситель сказал. Они получают награду свою. В виде чего? Конечно, не в виде чего-то ответного, материального, а в виде услаждения гордостью, самостью. Вот это тщеславие, которое распаляется у человека. Чем он больше делает и разглашает, тем больше у него потребность, чтобы еще, еще, еще и узнали. А Спаситель говорит очень просто. Ты же, когда творишь добродетель, пусть все будет в тайне. Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно.
И вот как бы продолжение действительно нашего рассуждения. Дальше апостол пишет. «Послушанием истине через Духа, очистивший души ваши к нелицемерному братолюбию». Вот, видимо, вот это милосердие, о котором мы сейчас говорили, можно сформулировать как нелицемерное братолюбие. Конечно. Не механическое, да, по сбору и перераспределению каких-либо благ, да, а нелицемерному братолюбию постоянно любитель друг друга от чистого сердца, говорит апостол.
Совершенно верно. Знаете, вот сейчас мне вспомнился один очень интересный случай, который рассказывал вот новоприставленный покойный архимандрит Матфей однажды. Он рассказывал о том, как однажды один чиновник, заболев смертельной болезнью, выздоровел и пошел на поправку. Оказавшись в больнице, его очень многие люди навещали и приносили дорогие подарки, изысканные угощения. Но он понимал, что это все долг, который совершают люди, приходящие к нему. А в той деревне, из которой он был родом, одна бабушка смотрела телевизор и сообщили, что заболел такой-то и такой-то. И вот она приехала в эту больницу, и там через охрану еле пробилась. И в подарок она принесла ему только одно. Она в газетку, в кулечек, положила конфетки, которые в народе называют «собачья радость». Но когда пришла, тот спал, и она тихо положила рядом на тумбочку. И когда он проснулся и увидел это, то что-то дрогнуло в нем. И он понял, что не все еще потеряно, есть еще любовь, а значит, есть и жизнь.
Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живаго и пребывающего в век. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает век. А это есть то Слово, которое вам проповедано.
Здесь апостол попросту цитирует текст Священного Писания, Ветхого Завета, Псалмы, и еще и еще раз убеждает нас внимательно и с доверием просто принимать то, о чем мы читаем в текстах. Потому что здесь без комментариев. Да, человек есть трава, которая под солнечным зноем иссыхает и уходит. Но возможность наследовать вечную жизнь – это доверие к тем словам, которые человек в Писании находит.
Мы читали и комментировали первое соборное послание святого апостола Петра.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Проповедите учеником Его. Сиденье Божие сотвори, Господь, возрадуемся и возвеселимся Бой. Пасха Красная, Пасха Господня, Пасха, Пасха Всечестная нам во сия, Пасха, радостью друг друга обымем, о Пасха, избавление скорби, Его из гроба низ. Яко чертога восия Христос, жены радости исполнила воля, проповедите апостолам. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воскресение день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем. Рцем, братья, и ненавидящим нас, простимся воскресением, и так возопим. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим по гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал.
Предлагаем вашему вниманию беседу корреспондента радио Радонеж Тамары Москвичевой с настоятелем храма во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского в городе Гамбург, священником Сергием Бабуриным.
Зовут меня священник Сергий Бабурин. Я служу в городе Гамбурге. Это север Германии. Город-порт. Самый большой в Европе город, не столица. Он насчитывает 2 миллиона жителей. Соответственно, в нем существует и огромная наша диаспора, русская и православная.
А 2 миллиона – это много для немецкого города? Такого?
Второй по величине город в Германии.
После?
Берлина, после столицы. И, конечно, при такой большой диаспоре наших соотечественников с самого начала было горячее желание иметь храм свой. Поэтому это желание впервые возникло в начале 20-го столетия. И вот первый храм, домовый храм святителя Николая, был освящен в 1904 году. В этом храме служил святитель Тихон, когда отправлялся в Америку из Гамбурга на корабле. Со временем этот храм оказался у одной общественной организации, которая его продала. На сегодняшний день в Гамбурге две больших крупных дружных общины – община Московского Патриархата и Зарубежной Церкви.
Этот храм был ранее построен?
Да, где святитель Тихон служил, да?
Да.
Нет, он был построен именно как православный. Вернее, был куплен особняк, в котором была оборудована домашняя церковь. И вот этот храм до Второй мировой войны, ну, некоторое время после, был местом, где собирались русские православные люди в Гамбурге. И нужно сказать, что на этот храм в Гамбурге, первый, который в начале 20-го столетия был куплен особняк и перестроен, собирала вся Россия денежку, и один из первых, кто откликнулся, был отец Иоанн Кронштадтский.
И вот этот был храм первый там, где окормлялись русские.
Да, в тот храм отец Иоанн Кронштадтский, когда услышал о том, что будет в Гамбурге храм, он сразу отозвался и своих личных средств перевел денежку. А наш храм, кстати, освящен в честь отца Иоанна Кронштадтского в Гамбурге. Ну вот, как я уже сказал, этот храм, к сожалению, был утерян, потому что он был переписан на имя одной общественной организации, которая со временем просто продала его. И, несмотря на это, все равно в Гамбурге две большие и довольно дружные общины. Одна русская зарубежная церковь, которая носит имя святого Прокопия Устюжского, потому что он по происхождению был немцем, уроженцем как раз Северной Германии. И эта община выросла из тех лиц, которые после войны не стали возвращаться в Россию, зная, что их ожидает, остались поднимать разрушенный Гамбург и в очень тяжелых условиях устроили, в частности, свою церковную жизнь. Смогли построить небольшой храмик, такой сарайчик. Сами делали богослужебные сосуды из консервных банок. Все это небольшая коллекция вот этого периода хранится в зарубежной церкви. А со временем, когда началась перепланировка города, то этот маленький храм был снесен городскими властями. для нового храма была выделена городом земля, и город участвовал в строительстве. Поэтому в Гамбурге русская зарубежная церковь владеет прекрасным храмом-памятником, построенным в русском стиле, со звонницей, с домом Причта. И этот храм долгое время был местом встреч нашей русскоязычной диаспоры. Там были лишь священники-немцы, там всегда была довольно мощная немецкоязычная община. Немецкоязычная община тоже была там, в том приходе зарубежной церкви. Наш приход, которого настоятелем я являюсь, он возник довольно недавно. Он образовался в 2001 году, и сначала в очень тяжелых условиях мы существовали. Сначала община, маленькая, но дружная, арендовала помещение в лютеранском детском садике. Конкретно спортзал арендовал за огромные деньги, 1500 евро в месяц. Для маленькой общины это были непосильные деньги. Но вот свершилось чудо удивительное, при непосредственном участии, конечно, оно случилось, нынешнего святейшего, тогда митрополита Кирилла, который помог нам выкупить в центре Гамбурга огромный собор, который на сегодняшний день стал самым большим храмом русской православной церкви в Германии. Это произошло в 2004 году, в декабре. В следующем году мы празднуем уже 10 лет, как наша община обрела свой дом, свою крышу над головой. И теперь тоже одна из самых больших общин в Германии. За это время община растет, крепнет. Очень много всяких инициатив социальных, просветительских, культурных внутри нашей общины. И сейчас мы одновременно ведем две стройки. Рядом с нашим храмом мы строим большой духовно-культурный образовательный центр, который станет таким вот культурным центром, духовным центром русскоязычной диаспоры для всего севера Германии. Это сейчас самый большой проект, очень непростой, но, слава богу, он все-таки движется, и стены потихонечку растут нашего будущего центра. А второй проект наш, мы смогли получить землю в городе, большой участок земли, на котором будет сооружено русское православное кладбище. Опять же, первое будет такое кладбище на севере Германии. Там сейчас строится деревянный храм. В этом храме будут субботние заупокойные богослужения. Там не просто как бы кладбище и храм, целый парковый ансамбль сооружается. И вот мы там будем собираться в субботние дни для того, чтобы совершать заупокойные богослужения. Ну и одновременно для наших соотечественников это будет уголок родной их взгляду русской деревянной архитектуры. Ну вот примерно в двух словах состояние православной общины в Гамбурге.
Вы сказали, всякие черепки, всякие баночки, напоминающие о начале постоянной молитвы православной русских. Они находятся, сказали, в зарубежной церкви?
Да, в храме святого Прокопия Устюрского, в храме русской православной церкви за границей. Мы живем очень дружно, и вот тот приход, он, слава богу, бережно хранит историческое наследие, которое осталось.
На каком языке? Они там и вы?
Ну, в общем, у нас главный язык церковно-славянский язык богослужения, но и у них, и у нас раз в месяц целиком совершается богослужение на немецком языке. А в воскресные дни мы очень много элементов опять на немецком языке вставляем в богослужение, потому что все больше немецкоязычных прихожан. И еще есть такая печальная динамика, что часть наших детей, если родители активно не обеспокоены сохранением русского языка, они теряют русский язык, им легче уже исповедоваться по-немецки, они уже почти не понимают язык богослужения, и для них, конечно, немецкий язык понятнее и ближе. Поэтому вот из-за этих двух причин у нас довольно такая большая составляющая немецкого языка в богослужении. В воскресном богослужении, ну вот раз в месяц целиком богослужение вместе с проповедью на немецком языке.
А школы нет у вас?
И воскресная,
да?
Школа есть.
Она помогает, видимо, с языком как-то решать проблемы?
В городе очень много инициатив нашей русскоязычной диаспоры. Поэтому кто хочет, эту возможность имеет. Город огромный, и во всех частях города, микрорайонах, присутствуют такие школы. Но просто, к сожалению, не все активны. Очень много людей, которые так небрежно к этому относятся, и дети очень быстро теряют язык русский.
Но храм наполняется или нет?
Храм полный, да. Каждое воскресенье от 300 человек на богослужение у нас.
Организовано что-либо? Или сможете ли вы нам сообщить адрес, телефон? Очень многие ездят в Германию.
Мы с радостью сообщим адрес нашего электронного сайта, на котором очень подробно о жизни нашего прихода рассказано. Этот адрес www.hamburg, первая буква H-H, Hamburg, потом тире, храм, первая буква опять же H, четыре буквы, H-R-A-M, храм, .de. Вот адрес нашего интернет-сайта, в котором все есть. Мы не организуем паломничество, вернее, организуем в рамках нашего прихода. Иногда возим в Германию, в Святую Землю, в Италию. Но всем гостям мы бываем рады. поэтому очень много людей из России, которые приезжают на лечение, на разные выставки, какие-то командировки, они как раз через сайт нас легко находят и всегда приходят, и мы всех принимаем с радостью.
Оказавшись в Гамбурге, как они могут там, вдруг узнав о вашем приходе, не зная заранее, как-то найти адрес?
Набрать церковь в Гамбурге. Сразу выскочит наш сайт, в котором есть все контактные телефоны и очень подробные схемы, как добираться, потому что на словах все равно невозможно сказать. Ну, в центре города, недалеко от телебашни, но все равно нужно подробно уже смотреть на нашем сайте.
Вы слушали беседу Тамары Москвичевой с настоятелем храма во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского в городе Гамбург, священником Сергием Бабуриным.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие святой равноапостольной Марии Магдалины. Святая равноапостольная Мария Магдалина, одна из жен Мироносис, удостоилась первой из людей увидеть воскресшего Господа Иисуса Христа. Родилась она в местечке Магдалы в Галилее. Жители Галилеи отличались непосредственностью, пылкостью нрава и самоотверженностью. Эти качества были присущи святой Марии Магдалине. С юности она страдала тяжким недугом, беснованием. Перед пришествием в мир Христа Спасителя бесноватых было особенно много. Враг рода человеческого, предвидя свое близкое посрамление, восставал на людей со свирепой силой. Через болезнь Марии Магдалины явилась слава Божия. Сама же она обрела великую добродетель всецелого упования на волю Божию и ничем не колебимую преданность Господу Иисусу Христу. Когда Господь изгнал из нее 7 бесов, она, оставив все, последовала за ним. Святая Мария Магдалина следовала за Христом вместе с другими женами, исцеленными Господом, проявляя трогательную заботу о нем. Она не оставила Господа после взятия его иудеями, когда начала колебаться вера в него в ближайших учеников. Страх, побудивший к отречению апостола Петра, в душе Марии Магдалины был побежден любовью. Она стояла у креста вместе с Пресвятой Богородицей и апостолом Иоанном, переживая страдания Божественного Учителя и приобщаясь к великому горю Богоматери. Святая Мария Магдалина сопровождала пречистое тело Господа Иисуса Христа при перенесении его ко гробу в саду праведного Иосифа Аримафейского, была при его погребении. Служа Господу во время его земной жизни, она желала послужить ему и после смерти, воздав последние почести его телу, умастив его, по обычаю евреев, миром и ароматами. Воскресший Христос послал святую Марию с вестью от него к ученикам, и блаженная жена, ликуя, возвестила апостолам о виденном: «Христос воскресе!» Как первая благовестница Христова воскресения, святая Мария Магдалина признана Церковью равноапостольной. В этом благовестии главное событие ее жизни, начало ее апостольского служения. По преданию, она благовествовала не только в Иерусалиме. Святая Мария Магдалина отправилась в Рим и видела императора Тиверия. Затем святая Мария отправилась в Эфес. Здесь она помогала святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову в его проповеди. Здесь же она, по преданию церкви, приставилась и была погребена. В IX веке при императоре Льве Философе нетленные мощи святой Марии Магдалины были перенесены из Эфеса в Константинополь. Полагают, что во время крестовых походов они были увезены в Рим, где и покоились в храме во имя святого Иоанна Латеранского. Папа Римский Гонорий III осветил этот храм во имя святой равноапостольной Марии Магдалины. Часть ее мощей находится во Франции, в Проваже, близ Марселя, где также воздвинут храм, посвященный святой Марии Магдалине. Части святых мощей равноапостольной Марии Магдалины хранятся в различных монастырях Святой горы Афон и в Иерусалиме. Многочисленные паломники русской церкви, посещающие эти святые места, благоговейно поклоняются ее святым мощам. Святая Мария Магдалина, моли Господа о нас грешных.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.